Глава 10. Тайна тощего префекта. Похитители снова взвалили юных викингов себе на плечи и, выбравшись из лодки, поспешили дальше. Путь их лежал через несколько просторных дворов, битком набитых римскими солдатами, поварами, лошадьми и всевозможными торговцами, продающими что-то друг другу. Наконец, они, взобравшись по лестнице, попали в ярко освещенный, замысловато разукрашенный зал. Это и был консульский дворец. На стенах висели гобелены, ложа были устланы шелковыми покрывалами, теплый мозаичный пол приятно согревал ноги. Римляне умели устраиваться с комфортом. В одном углу зала восседал толстый консул. Специально приставленные рабы щекотали ему глотку павлиньими перышками, чтобы консул изрыгнул только что съеденное и освободил место еще для одной порции крем-брюле из ужасного чудовища. В другом углу тощему префекту массировали виски. Когда вошли похитители с мальчишками, он поднял глаза и со злобным удовлетворением воскликнул: «Ага!» У ног префекта возлежал крупный громмель, дракон, двухметровой длины с шипастым воротником на шее. Завидев вошедших, он приподнялся на толстых мускулистых лапах, и где-то в недрах его громадной туши зародился зловещий раскатистый рык. Дракон прыгнул на первого похитителя, тот с испуганным криком выронил рыбью ногу. «Стойка!» — крикнул тощий префект на драконьем языке, хоть и очень плохом. Громель схватил первого похитителя за ногу. Тот болтался в могучих челюстях и бестолку молотил кулаками широкую бородавчатую спину чудовища. Эта игра Громелю, видимо, нравилась. Он с наслаждением грыз похитителево колено, весело помахивая широким хвостом, но по приказу тощего префекта с неохотой остановился.
«Спасибряк!»
Тощий префект говорил с ужасающим акцентом и вдобавок неправильно подбирал слова.
«Теперь можешь держаться похитителя».
Громель не двинулся с места.
«Я сказал держаться за него!»
— сердито закричал тощий префект. Громель поморгал, но по-прежнему не шелохнулся.
«Разрази тебя, Тор, глупый аллигатор!»
— выругался тощий префект по-древненорвежски, достал из кармана половинку книги «Как разговаривать по-драконье» и принялся лихорадочно перелистывать страницы, бормоча себе под нос. «Отпусти, отпусти, как же это будет по-драконье?»
«Наверное, отпусти?» — вежливо подсказал ему Икинг.
«Спасибо». Тощий префект снова повернулся к Громелю.
«Отпусти!»
Дракон рожал челюсти. Похититель вывалился у него изо рта и беспомощной каракатицей шмякнулся на пол.
«Хм, как видишь, Икинг, — протянул тощий префект, — мне нужна вторая половина твоей книги».
Икинг постарался не выказать страха.
«Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросил он. «И почему мы говорим по-норвежски, а не на латыни?»
Тощий префект улыбнулся.
«Мы уже встречались, Икинг, и ты хорошо меня знаешь? Присмотрись-ка внимательнее».
Икинг присмотрелся и ахнул. Он, наконец, понял, кто стоит перед ним. Префект был совершенно лыс, без единого волоска на голове, даже ресниц, и тех не было. Но хоть и с лысиной, хоть и в тоге, Икинг сразу же узнал своего заклятого врага. Это был Элвин Вероломный, вождь племени отщепенцев, самый распоследний негодяй на всех внутренних островах.
«Вот мы и снова встретились, Икинг кровожадный карасик третий», — прошипел Элвин.
Икинг и Рыбьенок изумленно переглянулись. В последний раз они видели Элвина в желудке зверского удушителя в недрах глубокой подводной пещеры. Примечание. Об этом рассказано в книге «Как стать пиратом». Настоятельно рекомендую прочитать. Конец примечания.
Как же Элвину удалось выбраться из такой переделки? И зачем он строит из себя римлянина?
«Вижу, вы удивлены», — самодовольно ухмыльнулся Элвин. «И теперь спрашивайте себя, как же мне удалось выбраться из такой переделки?»
Рыбьенок и Икинг кивнули.
«История весьма поучительно интересная», — прошипел Элвин. Его глаза метали молнии. «Вам понравится. Когда удушитель помер, я своим мечом вспорол ему брюхо и выбрался наружу. А поскольку вы любезно бросили меня на произвол судьбы и не удосужились оставить мне ни одного дракона, покинуть пещеру морским путем я уже не мог».
«Мы тебя не бросали?»
пискнул Рыбьенок. «Откуда мы знали, что ты жив? Откуда нам было...» Однако Элвин не обратил на его слова ни малейшего внимания. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выбираться через пещеры Калибана. Это отняло у меня 3 долгих месяца. Я брел по темным туннелям, ел, заметьте, сырыми маленьких пещерных дракончиков, слизывал воду со стен. Но когда, наконец, выбрался на белый свет на вашем паршивом острове и на украденной лодке вернулся на родину, что же тогда произошло, а? Мой собственный народ изгнал меня. Им, видите ли, не нужен лысый вождь, потому что в темноте в ядовитом брюхе удушителя со мной что-то случилось. Голос Элвина дрожал от ярости. Желудочный сок этого гадкого чудища вытравил у меня все волосы. А какой же викинг без волос? Меня изгнало собственное племя. К счастью, благодаря бабушке по отцу во мне есть немного римской крови. К тому же империя нуждается в умных людях вроде меня. Я сказал им, что придумал, как покорить викингов. Надо только стравить между собой их племена, чтобы они сами поубивали друг друга. «Предатель!» — взвыл Рыбьенок. «Совершенно верно», — улыбнулся Элвин. «И кроме того, я придумал, как создать драконью армию». Элвин выпростал из-под тоги правую руку. Вместо кисти на ней блестел огромный крюк из чистого золота. «Я сделал этот крюк», — пояснил Элвин, — «из одного единственного кубка. Больше я ничего не сумел вынести через Калибановы пещеры, но я хочу заполучить все, что там осталось. Драконья армия поможет мне добыть это сокровище». Увлеченно продолжал он. «Драконы спустятся под воду и принесут его мне. Но, знаешь, Икинг, что мне нужно в первую очередь?» Концом крюка он ткнул Икинга в грудь. «Мне нужна вторая половина твоей книги. Она поможет мне командовать драконьей армией». «Икинг, где вторая половина?» «Если скажешь, я отпущу тебя и твоего рыбьеногого приятеля живыми. А если не скажешь, прикончу вас прямо сейчас».
«Скажи сначала, что ты сделал с беззубиком», — потребовал Икинг.
«О, я с ним ничего не сделал», — ухмыльнулся Элвин. «Он сидит под замком». «В моей темнице».
Икинг облегченно вздохнул. «Хорошо, хоть дракончик цел и невредим».
«Отдай книгу!» — потребовал Элвин.
«А если отдам, ты дашь слово, что не убьешь нас?» — спросил Икинг.
«Даю», — улыбнулся Элвин.
Икинг достал из кармана потрепанную половинку «Как разговаривать по драконье» и протянул ее Элвину.
Все равно вероломный рано или поздно нашел бы ее.
«Спасибо».
Осклабился Элвин, отвинтил от руки крюк и прикрепил на его место свой знаменитый меч лезвия бури.
«Ой-ой», — заволновался Икинг.
Тем временем толстый консул прикончил щедрую порцию жареных детенышей одуванчиковых драконов в соусе из саназмеев с чесноком и начал проявлять интерес к происходящему. Меню легкого завтрака его светлейшего толстобрюжества толстого консула. Закуски. Жареные детеныши одуванчиковых драконов в соусе из сонно-змеев с чесноком. Языки жаворонков с гарниром из хрустящих головок микродраконов. Горячие блюда. Жареный бык целиком, маринованный в рассоле из змеи-ястребов и акульих глаз. Двойной драко-бургер с сыром и пингвиньим фаршем. Суфле из живых лягушек и сурков в соусе из простых садовых драконов. Перерыв на рвоту. Десерты. Крем-брюле из ужасных чудовищ с копченой селедкой и шоколадным муссом, гаденыши ползучие в карамельном соусе и пудинг из прыщей.
«Ну-с, префекты, кого это вы к нам привели?»
— прошамкал он, вытирая крем с третьего подбородка. Икинг отметил, что вид у него неважный. Толстый консул был с ног до головы усеян красными волдырями и то и дело почесывал громадную вздутую задницу.
«Это», — мрачно отозвался Элвин, — «наследный принц лохматых хулиганов». «Тот самый необычайно могущественный воин, о котором вы мне говорили?» — спросил толстый консул и смерил Икинга изумленным взглядом. «Какой же он махонький!»
«Размер не имеет значения», — возразил Элвин вероломный.
«И что же вы хотите с ним сделать, префект?» — спросил толстый консул.
«Убить!» —
ответил Элвин и со свистом рассек воздух лезвием бури.
«Но вы же дали слово!» — возмутился Икинг.
«Ай-яй-яй!» — покачал головой Элвин. «Неужели вы до сих пор не поняли, что вероломному нельзя верить?»
«Погоди-ка, дорогой мой префект!» — прочавкал толстый консул. «Не надо его сейчас убивать, это будет несколько расточительно. Подождем до Сатурновой субботы и посмотрим, как этот могущественный воин поведет себя на гладиаторской арене».
«Не стоит, консул», — возразил Элвин. «Пусть на вид этот мальчишка и неказист. Я видел его в действии и знаю, на что он способен. Он способен разрушить все наши планы. Надо разделаться с ним немедленно, пока еще есть такая возможность».
«Кто здесь отдает приказы?» — поинтересовался толстый консул.
«Я...» — начал было Элвин, но вовремя прикусил язык. «Я хотел сказать... Конечно же, вы, дорогой консул...» Он заискивающе поклонился, но...
«Никаких «но», префект!» — оборвал его консул.
«Тогда разрешите мне убить хотя бы второго, вот этого хлипкого, как селедка!» — взмолился Элвин Вероломный. «Имейте в виду, консул, рыбьенок у нас берсерк!» — торопливо предупредил Икинг. Примечание. Знаете, кто такие берсерки? Это викинги, которые на поле боя впадают в такую ярость, что совсем теряют голову. Хорошие ребята, если они на твоей стороне, а если на стороне противника, тут уж ничего хорошего. Конец примечания. На гладиаторской арене он покажет невиданную удаль.
«Да неужели?»
— воскликнул толстый консул.
«Утро выдалось весьма занятное. Никогда еще не видел живого берсерка. Надо непременно выставить его на игры. Этого с рыбьим лицом тоже оставь живых».
«Но, господин...» Толстый консул взмахом жирной руки отмел возражение Элвина.
«Посадите пленников в темницу вместе с наследной принцессой Бой-Баб».
Элвин криво улыбнулся консулу. «Вам, конечно, виднее, господин...» Процедил он сквозь стиснутые зубы, «но если что-нибудь случится, я не виноват». Элвин обернулся к Громелю. «Сядь с меня!» — скомандовал он на очень плохом драконьем. «И посади у горшок другая наследник!» Громель охотно уселся на Элвина. Первый похититель долго долбил дракона рукояткой меча, чтобы тот слез, и не раздавил Элвина окончательно. Выбравшись, наконец, из-под чудовища, Элвин метал громой молнии.
«Нет, нет, не то!»
— визжал он, пытаясь соединить две половинки, как разговаривать по-драконье. Потом, бормоча под нос ругательства, он стал искать нужное слово.
«Ага! Вот!»
— воскликнул он наконец. «Возьми меня за нос и посади в горшок наследной принцессы Бой-Баб!» Второй похититель ловким взмахом меча спас нос Элвина от могучих когтей Громеля. Тогда чудовище подхватило Элвина Вероломного и усадило в гигантский ночной горшок толстого консула.
«Давай, давай!»
— визжал Элвин. «Может, я помогу?» — вежливо предложил Икинг и, не дожидаясь ответа, повернулся к Громелю. «Наш уважаемый префект хочет сказать, возьми нас и отнеси нас в башню, где сидит наследная принцесса Бой-Баб». Громель подхватил Икинга и Рыбьенога за шкирку, точно котят. «Сделайте хоть одно доброе дело», — взмолился Икинг, болтаясь в гигантских челюстях чудовища. «Освободите Беззубика. Вам он все равно не нужен. И никогда не делал ничего плохого». Элвин Вероломный, пытаясь сохранить достоинство, это было непросто, выкарабкался из ночного горшка.
«Как бы не так», — возразил он. «Этот гадский дракон накакал мне в шлем. Вероломный обид не прощает. По мне пусть хоть всю жизнь проведет в темнице». «Но у меня есть идея получше. Он вместе с вами выйдет на арену в Сатурнову субботу, и вы все вместе примете страшную смерть».
Элвин кровожадно ухмыльнулся и махнул рукой Громелю. «Унеси их!» — велел он, впервые правильно связав два слова по драконье. Громель, держа в пасти мальчишек, послушно затрусил в башню. За ним поспешил первый похититель. Громадный зверь с опытом спустился по лестнице и остановился у большой деревянной двери. За дверью была тюрьма, где Элвин держал наследную принцессу Бой-Баб. Первый похититель открыл дверь.
«Это есть ваш дом на 3 недели?» — ухмыльнулся он. «Добро пожалуйте! Тренируйтесь в мечах! Римские гладиаторы очень-очень хорош!»
«Ладно», —
«Хоть с наследной принцессой познакомимся», — сказал Икинг Рыбьеногу. «А заодно воспользуемся случаем помирить хулиганов и бой баб».